Это радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача Юрия Седокова о русском купечестве. Традиции, законы, правила. Редактор и ведущий Анатолий Стелин.
Хозяином положения в России все еще привычно чувствует себя чиновничество. Но ему все-таки не удалось предотвратить то, с чего может начаться выдвижение нового хозяина страны. В обиход вошли слова «средний класс». Ими обозначают не самых крупных предпринимателей и торговцев, вообще людей, которые получают заработную плату не у кого-то, а у самих себя. Имеют не оклад жалования, как когда-то говорилось, а собственный доход. Серьезную угрозу для бюрократии представляет то, что всякий в России, кто произносит слова «средний класс», считает, что именно этот класс должен быть опорой страны. Ему в первую очередь должно служить государство. У него, у этого класса, должно быть на подхвате чиновничество, а не наоборот. От слов до дела расстояние немалое, но направление движения уже установилось. Интересное определение среднего класса есть у Екатерины II. В ее грамоте на права и выгоды городам Российской империи, номер 9 от 21 апреля 1785 года, говорится, что есть средний род людей. Городовых обывателей среднего рода людей или мещан название есть следствие трудолюбия и добронравия, чем приобрели отличное состояние. Сейчас вы услышите Олега Второго, одного из руководителей общества купцов и промышленников России. Он внук Александра Филипповича Второго, знаменитого предпринимателя досоветской России, владельца крупнейших заводов и фабрик, построившего множество прекрасных торговых домов по всей стране, от Дальнего Востока до Петербурга. В Москве он возвел для себя жилой дом, над которым теперь развивается звездно-полосатый флаг. В этом доме живет посол Соединенных Штатов Америки в России. Олег Второв.
Куда сегодня сдает отчет и баланс, причем пухлый настолько, что его нужно везти на автомобиле? Куда сдает современный предприниматель? В налоговую инспекцию, где сидит девочка, закрепленная за этой фирмой, которая совсем не разбирается ни в профиле этой фирмы, если она промышленная, ни тем более в коммерции, которой занимается эта фирма. Она просто умножает тот коэффициент, который положено, на ту прибыль, которая имеется, для того, чтобы определить налог с этой фирмы. Куда же раньше, до 2017 года, сдавал свой баланс и отчет любой частный предприниматель? В Министерство торговли и промышленности. Вот передо мной лежит копия баланса и отчета, сдаваемого фирмой моих предков, товарищей в том, Второго с сыновьями, фирмой с миллионными оборотами, которая одевала, обувала, вооружала русскую армию. Кстати, вот буденовки, длиннополные шинели и куртки для ЧК были пошиты этой фирмой в 16 году по заказу двора его императорского величества. Так вот, эта фирма несла этот отчет Министерству торговли и промышленности. В отдел торговли, в отделение 6-е, стол номер 1. За этим столом была закреплена эта фирма. И десятилетиями чиновник, сидящий за этим столом, он ввел эту фирму, количество бумаг. Вот на одной странице было сопроводительное письмо. На второй странице был баланс на 22 марта 1915 года. На третьей странице отчет с 6 апреля 14 по 22 марта 15. И на четвертой полстранички предполагаемое распределение прибыли. И мы читаем, что вся прибыль вот за этот период составила 2 миллиона 21 792 рубля и 89 копеек. В графе «уплатить государственного налога» стоит 316 924 рубля и 11 копеек, что составляет где-то порядка 11,5%, не больше. Все остальные отчисления и так далее лежат на совести владельца фирмы. А они очень интересные. Как же он распоряжается этой прибылью, заплатив всего 11,5%? Отчисляет запасной капитал 150 тысяч. Отчисляет награду служащим аж 240 тысяч. Отчисляет фонд имени Александра Федоровича II для обеспечения пенсий и пособий служащим товарищей 125 тысяч. Отчисляет на разные пожертвования и выдачи, связанные с войной, 250 тысяч. Выдает дивиденды по 1 тысяче рублей на пай. И остаток причисляет к прибыли будущего года. Но ведь сдавая в Министерство торговли и промышленности отчет фирмы II, с одной стороны, и государство, с другой стороны, контролирует развитие этой фирмы, контролирует ее сегодняшнее состояние, контролирует весь ход ее работы. И когда государству нужно сделать какой-то государственный заказ и выдать бюджетные деньги по конкурсу или без для какого-то изготовителя или строительства крупного завода, или изготовителя патронов, снарядов и так далее, министерство, вот этот самый стол, он может посоветовать государству, какую надежную фирму взять.
Те 11 с небольшим процентов налога, о которых говорил господин Второв, взимались с купцов в военное время. Шла Первая мировая война. Сравнить это с 80 и всеми 100%, которые отдаст современный российский купец, если попытается быть совершенно чистым перед государством. Это означает мгновенное разорение. Историк Лев Краснопевцев, исследователь купеческого законодательства Российской империи и российского купеческого уклада. В Московском купеческом обществе он состоит хранителем музея купеческой благотворительности. Российское купечество не было самым богатым в мире, не было оно и самым благонравным, но размах его благотворительной деятельности был поистине американским. Можно рискнуть и сказать вслед за немногими наблюдательными и независтливыми людьми, что существуют, видимо, некие природные законы распределения богатства в любом обществе. Если власть не стоит у предпринимателя над душой, не терзает его поборами, часть его барыша как бы сама собою, то есть по его доброй воле, все равно перетечет на общественные нужды. Но это, во-первых, будет такая часть, которая не подорвет его дело, а значит, овцу можно будет стричь и в следующий раз. Во-вторых, благотворительные деньги не прилипнут к чиновничьим рукам. И главное, пойдут как раз туда, где они нужнее всего. Адрес определит живая стихия свободной жизни, а не бюрократ. Лев Краснопевцев.
Сам класс предпринимателей современных был сформирован как при Петре. Кто был предпринимателями при Петре? Меньшиковы, Ягужинские, Головкины и прочие высшие государственные чиновники. 18 век – это век господства дворянского предпринимательства, дворянских мануфактур. Дворяне работали на труде своих крепостных крестьян. В середине 19-го все это предпринимательство рухнуло и вышло на свет Божий предпринимательство мужицкое, крестьянское предпринимательство трудовое. Миллионерами, основателями отраслей промышленности, строителями железных дорог стали те, кто в своих избах на ткацких станах начинал свое производство. Вот этот период превращения предпринимательства номенклатурного, а у нас оно в значительной степени номенклатурное, предпринимательство номенклатурного в предпринимательство мужицкое, предпринимательство трудовое, вот этот процесс, он уже сейчас происходит, но он будет происходить все больше и больше. И когда мы, наконец, очистим наше предпринимательское сословие от людей случайных, от людей, которые пришли сюда по связям, по блату, по своему положению в старой системе, когда будет дан простор просто людям с хорошими руками, с хорошей головой, и они возьмут в свои руки это предпринимательство, тогда оно будет развиваться очень быстро. Хотя, конечно, времени, возможно, потребуется немало. На этот поворот государства к предпринимательству раз, и на создание этого слоя народного мужицкого предпринимательства. Даже такие, в общем-то, дворянские крепостники, как Николай I, в конце концов вынуждены, ведь интересы государства заставили их повернуться лицом к предпринимателям. и проводить политику поощрения промышленности, поощрения внутренней торговли и так далее. Наше государство пойдет по этому же пути.
Главой старшины общества купцов и промышленников России состоит Олег Гарцев.
Несколько лет назад, когда был жив Иван Кивелиди, был жив еще Тихонов, председатель Лиги кооператоров, они все мучились и бились с некой хартией предпринимателей, которые хотели принять. Хотя мы сразу сказали тогда, несколько лет назад, что вот есть правила, принятые предпринимателями России в 1912 году, и там все. То же самое, как 10 заповедей Библии, но 7 заповедей предпринимателей. И зачем придумывать что-то новое, когда можно взять их за основу? Они нисколько не устарели, они во всем мире признаются за основу всего. 2-3 года прошло, пока с этой хартией мучились и выдумывали что-то. В конце концов, все равно круглый стол бизнес пришел к тому, что нужно принимать эти правила, которые выработали предприниматели в 2012 году.
В истории российского предпринимательства далеко не все поучительно. Заглядывая на теневую сторону, обычно видят, как обвешивали да обсчитывали, как подсовывали потребителям гнилой товар, нарушали обязательства и обещания. Но если взглянуть с точки зрения сегодняшней злобы дня, то в глаза бросятся безобразия другого рода. Те, что шли от государства, от государевой воли, от государевых людей, или, как их часто называли в России, людишек. Были времена, когда купцу третьей гильдии разрешалось ездить только в телеге об одной лошади. После Ленинской революции и Гражданской войны многие купцы оказались за границей. Это были прежде всего богатые и богатейшие люди. Почему же нигде в мире, ни в Европе, ни в Америке, ни на Дальнем Востоке не возродился какой-нибудь славный русский торговый дом или крупное дело русского промышленника? Потому что основные их деньги, основные капиталы остались в России, в российских банках, не в швейцарских. Досоветские деньги чувствовали себя в России хорошо. Власть относилась к ним достаточно разумно, так что им не было нужды куда-то бежать. Купец Олег Второв.
В 1912 году предприниматели, наиболее крупные предприниматели, о которых мы говорим, Морозов, и Рукавишников, и Рябушинский, они выработали 7 принципов ведения дела в России. То есть эти люди поняли, что российскому предпринимателю нужен морально-этический кодекс. Что не просто так зарабатывать деньги, тратить эти деньги, вкладывать их куда-то. Должен быть и морально-этический кодекс. Эти люди были православными людьми, и они хотели быть хорошими христианами, добрыми христианами. В русской коммерции национальности не существовало. И то, что многие выходцы были купцы из семей староверов, это имеет свое объяснение, из семей ортодоксальных православных, из семей мусульман, иудеев. Эта коммерция, она ведь не должна иметь национальности. Те инициаторы, которые взяли за выработку этого морально-этического кодекса, они, может быть, и взялись потому, я думаю, что им не хотелось перепевать 10 заповедей православной религии, поскольку все-таки торговля и коммерция, и промышленность, они как бы были вне национальности. Поэтому, в общем-то, были сделаны вот такие светские принципы, которые бы отвечали интересам купца или предпринимателя любой национальности. В чем же состояли эти принципы? В преамбуле к принципам написали, первое, люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку со стороны предпринимателя – залог ответной любви и благорасположения. Вот так. А нас все 70 лет убеждали. Неумытая Россия. Это удивительный документ. Он написан не только для тех, кто жил в начале века, но, я думаю, и для потомков. Разве знали эти именитые на весь мир предприниматели, что в 1918 году предпринимательство будет запрещено под страхом смертной казни? Что одно только слово «частная собственность» будет вызывать кровавую аллергию у большевиков. А в 7 принципах оно стоит на первом месте. Уважай право частной собственности. Свободное предпринимательство – основа благополучия государства. Российский предприниматель, пекись о благе своей отчизны. Береги собственность и имущество других, как свое. Третий принцип. Уважай власть. Власть – необходимое условие для успешного ведения дел. Уважай законную власть и ее блюстителей. Четвертое. Живи по средствам. не зарывайся. Выбирай дело по плечу. Пятое. Будь честен и правдив. Честность и правдивость – основа предпринимательства. Предпосылка честной прибыли и уважительных отношений в делах. Будь добродетелен, честен, правдив и милосерден. Шестое. Будь верен своему слову. Деловой человек должен быть верен своему слову. Единожды солгавший, то тебе поверит. Успех в деле во многом зависит от того, в какой степени окружающие доверяют тебе. И седьмое. Будь целеустремлен. Всегда имей перед собой ясную цель. В стремлении достичь заветной цели не переходи грань дозволенного. Никакая цель не может заменить моральные ценности. Предприниматели в 1912 году оказали великую услугу среднему классу. Они создали ему морально-этический кодекс.
Татьяна Власова, заместитель главы Общества купцов и промышленников России и председатель Московского купеческого общества, самого старого общества России.
Мои корни лежат в Орехово-Зуево. Это ткацко-предельное производство, изготовление деталей для этого ткацко-предельного производства и целый ряд самых известных фамилий округа Ореховского были в моей семье. Что касается моей фирмы, то я стараюсь быть абсолютно самостоятельной, ни от кого не зависеть, пытаться вести дела так, чтобы люди, которые работают на фирме, им было интересно, им было комфортно работать, с другой стороны, заниматься самыми интересными вещами. Но особенно в традиции нет. Традиция одна, чтобы жить более-менее согласно со своей совестью. Помеха самая главная – это от чиновников и от отсутствия правил игры. Предпринимательство, оно держится только на правилах игры, которые заранее известны. Это во всем мире, и так должно быть в России, если Россия хочет, чтобы предприниматели сохранились у нее как класс. Кстати сказать, в старой России именно это и помогало предпринимателям. Абсолютное, хорошее знание правил игры. На сегодняшний день вот это самое основное, что мешает. Фирма за все время работы, за 7 лет, испытывала все. Дважды разоряли. В 94-м году это были первые налеты бандитов трех мастей. Потом за то, что я не согласилась с ними работать, они мне пообещали, что они расправятся с фирмой руками государственных органов, что и было сделано ровно через год. Так что все это было. Вот если говорить о сегодняшнем моменте, то, честно говоря, сейчас намного хуже обстановка, вот как я ее оцениваю. Тогда она была проще. Сейчас бы я назвала наше время, это время самого коррумпированного общества все-таки. Потому что каждый представитель власти на самом деле устроил себе хорошую кормушку для себя и для своих близких. Отсюда и вот эта криминогенная обстановка. Вот правильно было бы назвать именно так, коррумпированное общество с криминогенной обстановкой. Можно выделить четыре врага малого бизнеса. Самый главный враг – это мелкий чиновник. Мелкий чиновник на таком уровне, там, Пожнадзор, Мосэнерго, РЭО, Москомимущество. Второе – это совершенно неоднозначное законодательство. Хотя оно есть. Но неоднозначность законодательства позволяет чиновникам трактовать так, как выгодно им, и заставляет предпринимателей подстраиваться под их требования. Неоднозначность законодательства поддерживается еще и полным отсутствием судебной системы здесь. На самом деле под судебной системой я понимаю три вещи. Это законодательство, это механизмы, как претворить жизнь, это законодательство, и это люди. Так вот, второе и третье свойство здесь напрочь отсутствует. Третий враг – это информационный вакуум. Подводит очень несвоевременно доведенное до нас знание, опять же, законов, знание на достаточно низком уровне, там, где требуется хорошо знать свои льготы, хорошо знать свои тарифы, хорошо знать, на что ты имеешь право, что ты не имеешь права. И четвертое – это полная безнравственность и отсутствие культуры, отсутствие памяти о своих корнях, отсутствие памяти о традициях российского общества. нашем обществе. 70 лет советской власти убила нравственность и культуру и породила полностью безнравственного человека, который не любит свою страну, который не думает о том, что впереди и ему жить, и, самое главное, его детям.
Тем не менее, как показывают специальные исследования, только 8 из 100 мелких и средних предпринимателей покидают рынок из-за невыносимых внешних условий, из-за бандитов, из-за чиновничьих поборов и придирок. Остальные пребывают в постоянной готовности это сделать, но удерживаются в последний момент. Их деловая жизнь – жизнь в условиях кризиса, который стал бытом. Глава старшины общества купцов и промышленников России Олег Гарцев.
Экономика, нормальная экономика, строится только снизу, а власть пытается построить экономику сверху. Поэтому, когда возникает такой вопрос, что старушка, которая торгует семечками из стакана, должна у себя еще иметь и кассовый аппарат, то это что, помощь называется или нет? Я считаю, что это называется убийством предпринимательства. Кстати, из истории кассовых аппаратов. Кассовые аппараты, ведь их придумала не налоговая полиция, их придумала не налоговая инспекция, их придумала не государство. Кассовые аппараты придумали сами предприниматели для того, чтобы вести порядок за своими отчетами, то есть знать, что у них продано, что у них продается. Другой вопрос, что все то, что они делают для себя, для того, чтобы облегчить свою работу, государство берет себе в руки и начинает делать все возможное, чтобы затруднить эту работу. Главная помеха – это государство, которое стремится не дать возможности развиться этому предпринимательству. То есть, говоря об одном, о том, что надо создавать, на самом деле делать все возможное для того, чтобы этого среднего класса и предпринимательства в России не существовало. Либо он принял криминальные формы. Поэтому мы как бы создаем сами себе почву для борьбы, и мы же с ней боремся. И это процесс, который идет постоянно. Если раньше мы все были с вами, скажем, политические преступники, инакомыслящие, то сегодня мы все хозяйственные преступники. И нас всегда можно за что-нибудь, но обязательно посадить. В каждой любой нормальной стране мира предпринимателей где-то, 3-4%. А у нас в России все как бы заложено коммунистическим восприятием, у нас все идет массово. Значит, то все массово поднимают целину, и все становятся из хозяйственной работы. То все массово строят БАМ, то все массово становятся демократами, то вдруг все массово становятся профессионалами. То есть у нас все это принимает массовое такое народное движение. А предприниматель может быть 3-4%. Поэтому, когда вы говорите о том, что их так много, их нет, предпринимателей. Их очень мало. Это школа, это обучение, это опыт и практика. За 10 лет предпринимателей, как вот чистых предпринимателей, которые могут начать свое дело, делать его с начала до конца, их единицы, олигархи, кто-то, чего-то. Это процесс. Я не хочу здесь говорить, что это криминальный процесс, что они захватили. Все уложится в свое время. Но, согласитесь, что законодательное поле не существовало, и каждый мог делать все, что угодно. Поэтому предъявлять им сейчас какие-то претензии, криминальные, просто невозможно, потому что она закон не было. Кто, так сказать, был дикий разгул, дикий раз, кто хапнул, тот и схватил.
Татьяна Власова.
Если бы я была бы близка там к властям или устанавливала бы правила игры у нас, то для того, чтобы создать необходимую почву для предпринимателей, я бы первое, что сделала, это ввела бы в правительство, во все органы, которые решают, прежде всего законодательные органы, я бы ввела энное количество действующих, реальных предпринимателей и от малого, и от среднего, и от большого бизнеса. И, наверное, я дала бы какую-то квоту им такую, которая бы перевешивала на сегодняшний день государственный сектор экономики. Второе, что я бы сделала, я для малого бизнеса на сегодняшний день создала бы условия такие, при которых оно могло бы бесплатно пользоваться очень многими вещами. Например, я создала бы банк данных помещений для малого бизнеса и дала им долгосрочную аренду на 20-25 лет, безусловно, с контролем по каким-то очень льготным расценкам. Не как сейчас, меняя правила игры каждый год-два. Я бы освободила их от многих коммунальных поборов. Установил бы при этом какое-то квотирование, опять-таки. Но, наверное, самое главное, с чего бы я начала, это пропаганды здорового российского предпринимательства старой Руси до 2013 года, когда страна процветала, когда страна была одной из самых передовых стран мира, Европы, и кормила всю Европу. Вот этот опыт я бы начала пропагандировать.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Вы слушаете передачу о русском купечестве. У экономистов есть такое понятие, как трансакционные издержки. Что-то вроде накладных расходов по-русски. При прочих равных условиях хозяйственный успех зависит от непроизводственных расходов. От того, в частности, сколько денег, времени, сил вам приходится тратить на заключение сделки. Чем больше, тем хуже для производства. В трансакционные издержки входят налоги, всевозможные поборы, взяточные расходы. Наблюдается закономерность. Чем беднее страна с рыночной экономикой, тем выше предпринимательские накладные расходы. Тем больше взяток приходится давать, тем больше времени и сил требуется для налаживания и улаживания отношений с бюрократией и уголовным миром. Иначе говоря, если страна пребывает в бедности, несмотря на более-менее свободное частное предпринимательство, то причина этого при прочих равных условиях в том, что оно менее свободно, чем нужно, чтобы выбраться из бедности. Слишком алчное там чиновничество, слишком завистливые государственные законы, слишком дерзок уголовный мир. Историк, специалист по русскому купечеству Лев Краснопевцев.
Среди старой номенклатуры ведь тоже было определенное количество людей деловых и энергичных. Потому что любое правительство, в том числе и коммунистическое, вынуждено было все-таки отбирать людей и по деловым качествам. И эти люди останутся в бизнесе, и они будут работать успешно. Те же, которые попали сюда, чисто просто по принадлежности своей номенклатурной, даже если они наживут какие-то деньги, они все отойдут в сторону. Ведь у нас в старину, в XIX веке, наше величайшее достижение – это создание нашей железнодорожной сети. Строили эти железнодорожные сети или мужики типа Губонина, или это были инженеры великолепные, как Карл фон Мек и так далее. Но сколько прилипало сюда придворной челяди, вплоть до ближайшего окружения Александра II, люди кормились на этих железных дорогах. Количество взяток было неимоверным, были известны цены. Для того, чтобы получить разрешение на строительство железной дороги, вы должны были заплатить, в принципе, 4000 сверсты. Значит, если 100 тысяч вы получали разрешение, то вы должны были порядка 500 000 отдать этим чиновникам. Они жили, они получали, они были богаче, чем самые железнодорожные строители. Ничего не поделаешь. Это все пришлось перенести. Железные дороги были построены, и на них создалась промышленная и торговая Россия. Так что, в принципе, нам не удастся в белых лайковых перчатках перейти от тоталитарного номенклатурного производства к свободному демократическому бизнесу не удастся. Будут люди запачканные, будут люди вороватые, будет все на свете. Их, кстати, хватает и на Западе сейчас, несмотря на развитую систему контроля, надзора, отбора и так далее. Все равно хватает жуликов. Не нужно шарахаться в сторону. Мы думали, что у нас будет светлое коммунистическое общество. Теперь мы думаем, что у нас будет светлое капиталистическое общество. Светлого общества не бывает. Но, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы людям энергичным, деятельным, превосходящим других этой энергии были открыты дороги, чтобы они могли конкурировать с этой номенклатурой, которая уже прорвалась в бизнес. Чтобы они могли конкурировать, чтобы они могли ее побеждать, чтобы они могли ее вытеснять. Чтобы этот номенклатурный сектор предпринимательства не был единственным. Чтобы он не пользовался поддержкой государства. Тогда эти нынешние Морозовы и Рябушинские, они прорвутся.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей работали Юрий Седоков, редактор и ведущий Анатолий Стрелин.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».